Мне хочется, братья и сестры, в нескольких беседах на наших утренних воскресных собраниях поговорить с вами о церкви на земле. Дело в том, что богословы правильно разделяют церковь на три вида церкви. Она одна, но имеет три вида. Во-первых, церковь на земле, более для нас осязательная и более знакомая нам, это церковь поместная. Затем, церковь, находящаяся у Господа, братья и сестры наши, дети Божьи, которые перешли от земли туда, в небесные обители. Церковь на земле именуется правильно воинствующей церковью. Церковь у Господа именуется торжествующей, победившей уже все и теперь торжествующей церковью. А вот еще есть третий вид церкви, невидимая церковь. Она состоит и из торжествующей, и из воинствующей. И из церкви, которая находится у Господа, и из церкви, которая еще живет на земле. Это невидимая церковь, состоящая же только из истинных детей Божьих. Так вот, в этих беседах, которые я хочу с сегодняшнего дня начать, хочется сказать о церкви на земле, о церкви видимой, о церкви поместной. И мы прочтем, братья и сестры, из первого послания к Коринфянам, из первой главы, первые три стиха. Павел, волею Божией, призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вы видите, дорогие мои, что апостол Павел здесь пишет церкви, находящейся в определенном месте земли. Он пишет церкви Божией, находящейся в определенном городе, в городе Коринфе, большом, знаменитом в древности городе. Это значит, что каждая церковь, находящаяся в определенной местности, может быть названа поместной церковью. И сколько на земном шаре местности, где имеются церкви Христовы, столько на земле и поместных церквей. Сколько местностей, где есть группы детей Божьих, столько и поместных церквей. Но, конечно, говоря о церкви Христа, надо всем нам прийти к единодушному пониманию, что значит церковь Христа. Будь она торжествующая церковь, находящаяся у Господа. Будь она церковь, находящаяся на земле, поэтому воинствующая еще, с искушениями, с недостатками и так дальше. Будь она невидимая церковь, состоящая из представителей и небесных детей Божьих, и земных, церковь Иисуса Христа имеет свое определение, и мы должны единодушно смотреть на церковь, как на общество детей Божиих. Всякая церковь, все три вида церкви, это общество детей Божиих. Но теперь является вопрос, а что же представляют из себя дети Божьи? Ответ на этот вопрос мы имеем очень ясный, определенный и вместе с тем такой краткий в Евангелии Иоанна, в 1 главе, в 12 стихе. Вот что мы здесь читаем. Тем, которые приняли Его, Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Значит, детьми Божьими, по определению самого Священного Писания, являются те, которые приняли Христа, и те, которые веруют в Него. Как веруют? Как в Бога и как в Спасителя. Вот какая вера требуется во Христа Иисуса, чтобы сделаться чадом Божьим. И вот, соединяясь вместе в какой-либо местности, дети Божьи и представляют из себя поместную церковь. Но все мы знаем, и об этом сейчас только что слышали, что кроме поместной церкви существует еще вот эта невидимая церковь, которая в Слове Божьем именуется телом Христа, телом Христа. И членами этой церкви, и членами тела Иисуса Христа могут быть только истинные дети Божьи. Поэтому невидимая церковь Христа состоит из тех же детей Божьих, братья и сестры. То есть из тех, которые приняли Христа и имеют эту веру во Христа, как в Бога и Спасителя своего. Из тех же детей Божьих состоит невидимая церковь, как и поместная церковь. Но с той великой разницей, слушайте, братья и сестры, той великой разницей, что в невидимой церкви Христа нет места лжехристианам. В невидимой церкви Христа нет места плевелам, которыми часто бывают засорены поместные церкви. И как Христос сказал, надо быть осторожными, чтобы отделять плевелы от пшеницы, чтобы не ошибиться и не выдернуть вместе с плевелами и пшеницы. Поэтому нужно долготерпение великое каждому члену церкви. Не быстро решать вопрос, это не дитя Божие, нет. Это не христианин, это не христианка. Не решать так быстро, не наклеивать ярлыка так быстро. Это не христианин, это не христианка. Надо глубоко вникать в душу каждого верующего человека, понимать его, его обстоятельства жизни, причины, которые привели его к плохому христианству, к плотскому христианству. Вот. Чтобы не вырвать вместе с плевелами пшеницы. Волей Создателя Церкви нашего Господа Иисуса Христа является существование на земном шаре вот именно этих поместных церквей. Поместных церквей. Потому что задача их, как в Откровении Иоанна хорошо сказано, состоит в том, чтобы быть светильниками, ярко сияющими в темных местах. Вот задача церкви, каждой церкви поместной, быть светильником в своем месте, в своей местности и ярко светить светом Христовым. Это задача каждой поместной церкви. Каждый член поместной церкви должен любить свою церковь. Какой бы она ни была, с какими бы недостатками она ни была, братья и сестры, каждый член поместной церкви должен любить свою церковь и ценить ее, как великий подарок от Бога, дарованный нам для нашего духовного благоденствия. Вот для чего нам дана церковь. Вот почему мы имеем от Бога такой подарок, поместную свою церковь. Она дана нам Богом для нашего, повторяю, духовного благоденствия. Поместная церковь поистине является духовным домом, строящимся из живых камней. И если это дом, то значит мы, находящиеся в этом доме, являемся семьей, единой семьей, братья и сестры. Но, конечно, в каждой семье есть члены разные, есть и не совсем привлекательные, поэтому и в духовном доме церкви могут быть члены не совсем привлекательные, не совсем духовно красивые. Но одно требуется от членов этой Божьей семьи, проживающих в духовном доме церкви, чтобы они были живыми камнями. Живыми камнями являются, это нам всем понятно, возрожденные души. Души, рожденные от воды и духа, то есть от Слова Божьего и от Духа Святого, как Христос сказал Никодиму. Вот кто является живым камнем, кто родился свыше от Слова Божия и от Духа Святого. Поэтому возрождение, рождение свыше, братья и сестры, является первым, самым основным условием для членства в поместной церкви. Ни один мертвый камень не должен был бы находиться в церкви Иисуса Христа. Не должен был бы, но, увы, находятся и мертвые камни. Вот это те самые плевелы, о которых я уже сказал. Только живая церковь, вот только церковь, состоящая из живых камней, способна прославлять Христа на земле, как мы пели: «Церковь на земле твоя, твое имя воспевает». Только живая церковь способна выполнять святые заветы Господа Иисуса Христа. Есть верующие, которые думают, что не обязательно состоять в поместной церкви. Даже можно жить в городе, можно жить в сельской местности, где есть церковь, поместная церковь, но можно к ней не принадлежать. Можно даже ее собрание не посещать. Жить особняком. Правильно ли такое поведение верующих, которые так смотрят, что можно, не обязательно, значит, состоять в поместной церкви? Достаточно, по их мнению, быть членами вот этой невидимой церкви Иисуса Христа. Конечно, для спасения наших бессмертных душ достаточно, братья и сестры, принадлежать к невидимой только церкви и не быть в видимой поместной церкви. Но для нашего блага необходимо быть в видимой поместной церкви. Те, которые не хотят принадлежать к поместной церкви, имеют такой взгляд, что достаточно быть членом невидимой церкви. Они теряют многое в своей христианской жизни. Они даже себе не представляют, что они теряют из тех благословений Божьих, которые Он посылает своим поместным церквам. Они лишаются этого, уже не говоря о том, что, отделившись так, стоя особняком, они уподобляются углю, вытащенному из горящей печи, участь которого мы все представляем постепенное угасание. Постепенное угасание. Это доля всех детей Божьих, изолирующих себя от общества детей Господних. Надо сказать, братья и сестры, что многие верующие живут только критикой недостатков церкви, к которой они принадлежат. О, как много этих критиков! И в нашей дорогой московской церкви их великое множество. Брат мой, сестра моя, не принадлежишь ли и ты к числу этих многих критиков своей родной поместной церкви? Вот этот дух критики лишает радости тех, кто любит заниматься этой критикой, лишает их радости. И они, эти критики, ходят угрюмыми и почти всегда недовольными. Братья и сестры, довольно нетрудно определить критика в церкви, который заражен этим духом критикующим. На его лице отпечаток этого духа критики. Это изображение недовольства. Все ему что-то не нравится. И проповедники не нравятся. И служение в церквах не нравится. И дети Божии, окружающие его, не нравятся ему. Все не так, все не так. Вот это и есть дух критики. Но что печально, так это то, что эти критики перестали видеть самих себя. Занимаясь так другими, окружающими их верующими, они перестали видеть себя. Они забыли, копаясь в недостатках других, они забыли о своих собственных бесчисленных недостатках. Церкви надо помогать, братья и сестры, и каждый член обязан помогать своей поместной церкви, но не бесплодной критикой, а руками любви. Вот чем надо помогать. Церкви надо помогать, являя в себе самом образец для всех других верующих. Образец, пример являя. В себе самих. Слушайте, критики. Являете ли вы в себе-то самих образец и пример для своей церкви, которую вы с такой охотой критикуете на каждом шагу? Вот апостол Павел Тимофею пишет: «Будь образцом для верных», то есть для верующих в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. И это каждому члену церкви надо повторить эти слова. Будь ты сам образцом, будь ты сам примером, брат мой, сестра моя, для всей церкви, которой ты принадлежишь. А если ты не пример, не образец, так какое же ты право имеешь критиковать и критиковать без конца, порицать и порицать без конца всех окружающих тебя детей Господних? Все поместные церкви, к сожалению, дорогие мои братья и сестры, страдают недостатками. Это удел поместных церквей, церквей на земле. Вот, совершенных церквей на земле нет. Только торжествующая церковь, находящаяся у Господа Иисуса Христа, она не имеет наших недостатков. Она не имеет несовершенства. Это только вот торжествующая у Господа церковь. Полна недостатков была и Коринфская церковь, которой вот слова апостола Павла мы, начиная нашу беседу, прочитали. И все же апостол Павел называет ее как, братья и сестры? Церковью Божией. Он пишет: церкви Божией, находящейся в Коринфе. Называет ее церковью Божией. И вот, что сегодня утром мне особенно хотелось бы, говоря о поместных церквах, братья и сестры, отметить, что поместные церкви отличаются друг от друга своими особенностями. Нет поместной церкви, которая имела бы полное подобие, полное сходство с другой церковью. Пусть она даже по соседству находится, совсем рядом. И все равно эти две соседние поместные церкви разница между собой своими характерными для них чертами, своими особенностями. Вот с этой точки зрения, что поместные церкви имеют свои особенности, я бы хотел в это утро, воскресные братья и сестры, побывать вместе с вами в некоторых поместных церквах апостольского времени. Совершить такое благословенное путешествие, дорогие мои. Самой первой поместной церковью, На земле была какая церковь? Церковь в Иерусалиме. Это самая первая поместная церковь. Иерусалимская церковь. Она родилась в день Пятидесятницы. Мы это знаем. И характеристика этой первой на земле поместной церкви нам дана в книге Деяний апостолов во 2 главе, 41 по 47 стихи. Слушайте внимательно, какой была эта первая поместная церковь. И так охотно принявшие слово его, то есть Петра, крестились. И присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе. Все же верующие были вместе и имели общее. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот об этой же Иерусалимской церкви мы читаем в книге Деяний апостолов в 4 главе, в 32 и 33 стихах. Слушайте, что здесь написано. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и великая благодать была на всех их. Милые мои братья и сестры, разве нам не хотелось бы, чтобы все поместные церкви на земле и в нашей стране в том числе были похожи на эту благословенную церковь в городе Иерусалиме? Чтобы о каждой поместной церкви можно было дать такое описание, такую характеристику, как мы сейчас прочитали из книги Деяний апостолов. Да, конечно, мы хотели бы, чтобы все поместные церкви равнялись по этой Иерусалимской церкви. Но знайте, знайте, братья и сестры, что и в этой благословенной церкви не все обстояло благополучно. Вот доказательство того, что совершенных церквей на земле нет. Каждая церковь имеет свои недостатки. Дело в том, что состав этой Иерусалимской церкви был не одинаковый, дорогие мои, неоднородный. Что приводило к трениям между верующими. В Иерусалимской церкви было два рода христиан. Уверовавшие во Христа из палестинских иудеев и уверовавшие из так называемых еленистов, то есть из евреев языческих стран. Немножко трудно говорить с этим аккомпанементом, но ничего не поделаешь. Братья и сестры, я еще раз хочу повторить, что в Иерусалимской церкви было два рода христиан. Те, которые уверовали во Христа Иисуса из иудеев, живших в Палестине, где жил и наш Господь Иисус Христос. И были члены в этой церкви, которые уверовали из еленистов, то есть из евреев языческих стран. Но и те, и другие были евреями. Иерусалимская церковь состояла из иудеев только. Но вот эти два течения в иудействе разнились друг от друга. У них были разномыслия в отношении закона Моисеева, братья и сестры. Уверовавшие из палестинских иудеев придерживались строго иудейского закона. А уверовавшие из еленистов считали себя более свободными от Моисеева закона. Соблюдали его, но не так строго, как эти иудеи, уверовавшие из палестинских евреев. Вот эти два разных взгляда на ветхозаветный закон породили впоследствии большие разногласия в церквах апостольского времени и лишали сна великого служителя Христова, апостола Павла. Буквально, братья и сестры, мы можем сказать, что вот эти разногласия в отношении Моисеева закона лишали сна великого Божьего служителя, апостола Павла. Потому что эти разногласия приводили в церквах большим распрям. Чем больше обращалось ко Христу язычников, тем все более жгучим становился вопрос, надо ли уверовавшим из язычников соблюдать Моисеев закон, или они свободны от него. Вот в чем заключался вопрос того времени. Вот, братья и сестры, мы взяли эту первую поместную церковь Иерусалимскую. Она была глубоко преданной Христу. Это мы должны с вами знать, братья и сестры. И в этом отношении она была благословеннейшей церковью и могла быть образцом и примером для других церквей, которых пока еще не было. Она была только одна на земном шаре. Но вместе с тем у этой благословеннейшей церкви, столь преданной Христу, не было полного разрыва с иудейством, с Моисеевым законом. И вот это было особенностью именно этой церкви, Иерусалимской. Но вот перед нами другая поместная церковь. Церковь в городе Антиохии. Вторая поместная церковь по возникновению после Иерусалимской церкви. Я думаю, мы это запомним навсегда. Была только одна поместная церковь в Иерусалиме. Но вот появилась вторая. И она, эта вторая церковь, Антиохийская церковь, находившаяся в городе Антиохии. Вот как же возникла эта церковь? О ее возникновении мы читаем в книге Деяния апостолов в 11 главе, в 19 по 26 стихи. Вот как она возникла. «Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии. Вот гонения, воздвигнутые на Стефана и на других членов Иерусалимской церкви, вынудило некоторых членов этой церкви уйти из Иерусалима, рассеяться. И некоторые из рассеявшихся пришли в город Антиохию. И сказано дальше, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Потому что у них был такой взгляд, что с язычниками поменьше надо общаться. Они нечисты. А вот были же некоторые из них, кипряне-киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, это не еленистам, это еленам, грекам, язычникам, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, будущего апостола Павла, и, нашедь его, привел его в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Вот это вторая после Иерусалимской церкви поместная церковь, Антиохийская, и у нее опять совсем другие особенности, братья и сестры. В этом отношении Антиохийская церковь совершенно не похожа на Иерусалимскую. Вот интересно, какие же такие особенности в Антиохийской церкви? А вот какие. Она состоит, Антиохийская церковь, из уверовавших во Христа иудеев и язычников, чего мы не видим в церкви Иерусалимской. В церкви Иерусалимской все члены иудеи, а в церкви Антиохийской – уверовавшие иудеи и уверовавшие язычники. Пожалуйста, братья и сестры, не забудьте этой характерной черты антиохийской церкви. Но, несмотря на то, что антиохийская церковь состоит из таких разнородных элементов, как иудеи и язычники, только объединенные верой во Христа, в антиохийской церкви царил мир и согласие. И в этом отношении она была тоже благословеннейшей церковью. А мир и согласие почему царили? Потому что ее члены, как из иудеев, уверовавших, так и из язычников, обратившихся ко Христу, вопросу об обрезании и другим постановлениям Моисеева закона придавали совсем мало значения, или почти никакого. Членов антиохийской церкви не тревожил вопрос об обрезании. Но вот что случилось. Слушайте, братья и сестры. Из Иерусалима в эту церковь антиохийскую приходят люди, которые говорят ее членам: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Конечно, это напугало некоторых членов антиохийской церкви. Все же желают спасения. И все были уверены в своем спасении. И радовались о своем спасении. И вот пришли проповедники, да откуда? Из Иерусалимской церкви, столь глубоко чтимой, и говорят: нет, если не обрежетесь, не рассчитывайте на спасение. И миру в антиохийской церкви был положен конец. Произошло великое разногласие, так сказано в Слове Божьем. Вот, дорогие мои, что получилось с антиохийской церковью. Наконец, перед нами поместные церкви Галатии. Их было там порядочно, церквей поместных, в этой стране, в этой области, которая называется Галатией. Здесь случилось еще нечто худшее, чем в антиохийской церкви. Проповедники Моисеева закона не только внесли в церкви Галатии распри и разногласия, как это они сделали вот в антиохийской церкви, но они, эти проповедники, отвлекли галатийские церкви от благодати и тем самым вовлекли их в лжеучение. Лжеучение. Это уже, дорогие мои, не только было разногласием, это было уже прямо лжеучением. Потому что истинное учение Слова Божия говорит о спасении через веру, не прибавляя ничего к Голгофской жертве. И апостол Павел пишет церквам галатийским свое послание, которое мы имеем в нашем Новом Завете, послание Галатам. И вот это послание Галатам повлияло сильно на галатийские церкви. Так что они вернулись, братья и сестры, на правильный путь спасения. На путь спасения через веру. Галаты вернулись. Из-за этих проповедников церкви, находящейся у Господа, нет этих бурь и волнений. Как мы поем: до небесной страны, светлой той стороны, голос бури земной не дойдет. Там, в этой торжествующей у Господа церкви, нет наших земных недостатков, нет наших несовершенств, нет наших затруднений, братья и сестры, дорогие, нет наших разномыслий, разногласий, споров и распри, и нет разделений. Как чудно, что мы идем к этой церкви, где, наконец, дорогие мои, смолкнут все наши разногласия и разномыслия, и будет мир Христов царить во всех церквах этой небесной торжествующей церкви Господа Иисуса Христа. Но, конечно, дорогие мои, Мы должны печалиться, что в поместных церквах, в церквах на земле, еще нет этого мира Христова. И еще так много недостатков, несовершенства, разномыслий и разногласий, да и разделений. Мы должны печалиться и горячее молить Господа, чтобы силою Его все это побеждалось, искоренялось из церквей. Но для этого нужны руки любви. Враждующими руками, братья и сестры, церковь не очистишь от всего этого. Нужны любящие руки и любящие сердца. И кто имеет такое любящее сердце, исполненное миром Христовым и любовью Христовой, а следовательно, кто имеет и руки такие любящие, тот пусть приступает с Божьей помощью к помощи братьям и сестрам своим в той церкви, где он или она является членами. Да даст Господь побольше таких любящих сердец и таких любящих рук для всех наших поместных церквей. Слава Господу, что мы немножко могли познакомиться с жизнью церквей Господа на земле. Пусть будет ему честь и слава за это. Аминь.